Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите еженедельную музыкальную программу «Канон» в студии Александр Крузе. Русский поэт Николай Алексеевич Некрасов говорил: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Сегодня у меня в гостях настоящий поэт, достойнейший из сынов своего отечества, гражданин с большой буквы, народный артист России Михаил Иванович Ножкин. Михаил Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравия желаю. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Христос воскресе! Сейчас пасхальные дни.
Воистину воскресе.
Михаил Иванович Ножкин. Советский актер театра и кино. Поэт, композитор, член Союза кинематографистов СССР, член Союза писателей России, народный артист РСФСР. Родился в Москве в 1937 году. После окончания средней школы поступил в строительный техникум Моссовета. В 1961 году окончил театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады, куда в том же году был принят в основную труппу. В кино начал сниматься в 1968 году. Наиболее знаменитой роли Михаила Ивановича — Павел Синицын в фильме «Ошибка резидента» и «Судьба резидента», лейтенант Ярцев в картине «Освобождение», Вадим Рощин в «Хождении по мукам», майор Шатохин в «Одиночном плавании» и многие другие. Помимо актерской деятельности, Михаил Иванович известен своими песнями и стихами, среди которых «Последняя электричка», «Честно говоря», «Я люблю тебя, Россия» и «Последний бой». Михаил Иванович является кавалером ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Удостоен орденов Русской Православной Церкви, в том числе ордена преподобного Сергия Радонежского 2-й степени, ордена святого благоверного князя Данила Московского 1-й степени и ордена преподобного Серафима Саровского 1-й степени. Итак, гость программы «Канон» Михаил Иванович Ножкин.
Михаил Иванович, еще в школе помню, как мы учили песню «Последний бой, он трудный самый». И вот эти проникновенные строки, мне всегда казалось, что это написал фронтовик. Но я очень удивился, когда узнал, что автор этих строк вы. Вы были 4-летним ребенком, когда началась эта ужасная война.
4,5.
4,5. Но все равно это совсем, совсем раннее детство. Не могу просто вас не спросить в эти майские дни. Расскажите, пожалуйста, о том сложнейшем времени, о том великом и страшном времени для нашей страны, на которое пришлось как раз ваше детство.
Страшная пора, жестокая, несправедливая. Но я всегда вспоминаю о своем детстве, об очень трудном. Но как о чем-то очень осмысленном, созидательном, творческом. Становление свое, вот, начинаю, так сказать, всегда отсчет этого с вот тех военных лет. Потому что я до этого помню, конечно, какие-то смутные воспоминания детские. Но если говорить о памяти, то самое яркое впечатление, конечно, это июнь 41-го года. Единственная довоенная фотография. Мать моя, Клавдия Гавриловна, старший брат и я. И у нее родная сестра, и у нее тоже два мальчишки. Одинакового возраста, просто как будто специально по заказу появились на белый свет. Тогда было ведь, жизнь как была устроена. Значит, мать и тетка, они работали медсестрами. Мать работала в операционной у знаменитого нашего отоларинголога Преображенского, профессор такой, в Яузской больнице мы жили. Это в центре Москвы, больница медцентр РУД.
Она там была уже... Большой дворец.
Бывший дворец, совершенно верно. Поэтому там корпус огромный дворцовый и еще 6 или 7 корпусов службы. То есть целый квартал был фактически такой, княжеский такой.
То есть вы фактически там и жили?
Я там жил, в коммуналке, да. И тетя Таня в физиотерапии лет 50 с лишним работала тогда. То есть вот эти две семьи. Мужчины остались работать, а мы уехали в санаторий на мирового уровня, но, как всегда, там помнят Баден-Баден, все эти воды. И у нас уникальная есть, уникальная просто здравница, Краенка называется, это между,
под Тулой.
Между Тулой и Галужской областью, да. Там уникальные источники, но не в этом дело. И там, значит, вечером, уже где-то в 20-х числах, какая-то война где-то началась об этом. Ну, мало ли, какие-то маневры, война, всерьез не приняли. Но вечером, после ужина, как всегда, это кинематограф. Это, значит, эстрада, ракушка такая, в землю вкопаны лавочки рядами.
Белая простынь.
И белая простынь, экран там, не знаю, что там было. И среди, в среднем прохода, среди проходов там, значит, стоит кинокамера. Я всегда сидел возле нее, потому что интересен был сам процесс. Интересен. Вот там кино идет, здесь меняют часть каждую и так далее. Мне было очень интересно, я сидел рядом, слева немножко. И вот какой-то фильм был, как сейчас помню, что-то о войне, там такой старой войне, конники, копья, мечи, там, значит, сражение идет. И вдруг гул такой в разгар этого фильма. И думаю, первое, что машина по парку идет, не может быть. Потом самолет. Когда такие самолеты в это время же не были, я даже, так сказать, какой-то автоматический самолет не может быть тогда. Я же давно был, понимал уже. И вдруг бомбы. Бах, 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 взрывы. Какие бомбы, даже не знаю, что какие-то взрывы. За сценой, с той стороны. Паника, самолеты пролетели, они летели бомбить оружейные заводы Тулы. С запада, юго-запад, как раз они над Краенкой пролетали с запада, сбросили бомбы, полетели дальше. Видите, вот такой случай. Вот я, значит, в первые дни войны сразу попал в военную обстановку. Сразу паника. На следующий день мы, как только расцвело, поезда уже сразу перебои и так далее. На каком-то товарном добрались эти 60 километров до тети Поли, доехали. И у нее там, наверное, дня два ждали, пока возможность будет в Москву перебраться. А семья интересная, полуэктовая. Все работали там на ТОЗе, на Тульском оружейном заводе. Да. И дядя там работал, и брат там мой двоюродный. И все после войны уже в калильном цехе. И тетка там работала. В общем, династия такая была. Вот. У нее побыли, и, в общем, добрались до Москвы. Отец уже на фронте. Мать тут же в госпиталь военный. Сразу больница превратилась в военный госпиталь. Автоматчики по всем этим стоят, по проходным и так далее. Приехали и, значит, сразу в работу. Сразу, значит, проблем куча. Значит, мы с братом все хозяйство на нас. На 7 лет он старше. Мне там 5 еще нет.
Значит, вот, в 5 лет.
5 в январе, да. 4 с половиной.
Чем вы занимаетесь? Да. Помимо того, что по дому помогал.
Значит, по дому помогал, мало этого. Значит, тогда начались бомбежки, когда в метро прятались, да. Но в метро самое близкое тогда было Курское. Это от нас, землянки, в гору идти далеко-далеко. Полгоры пройдешь, отбой. Только назад вернешься опять. Потом бабка сказала, ничего не сделать, никуда не надо ходить. Бабка такая вещь у меня была, добрые руки у него. Она сказала, Клавдия, немцев в Москве не бывает, Господь не допустит. Ребят, убери, через месячишка полтора их отгонят. А немцы рядом стояли. Вот бабка Маша. Вот вообще, если о чуде говорить, вот, пожалуйста.
Вера.
Вера. И мы что, значит, а ребят собирали. Почему? Мать на работе же кругом, там чуть ли сутки. Мальчишки где-то занимаются там, каким-то делом, кто постарше, надо было там печку растопить, а потом с 12 лет брат пошел в оборонку работать, там ремесленное училище работал одновременно, там учились. А весь дом на мне был. С 7-8 лет на карточке, это значит, все за мукой, за хлебом, за керосином, там, ну, все в домашней обстановке. Коммуналку, значит, убирать там надо, и все делать, собирать там, печку растопить. Я всегда говорю,
серьезно,
что, я сейчас удивляешься, в такое время, совсем мальчишеский возраст, абсолютно взрослая жизнь. Если бы я не растопил печку, не выстоял очередь, за хлебом, там, за крупой, за какими-то едой, что-то такое, и не запас какой-то. Пришли бы с работы, я бы, никто бы даже не ругал, я всегда говорю, я точно помню. Я просто бы лопнул от стыда. Вот как воспитывал, жизнь сама воспитывала, понимаете, в чем дело? Ну, короче, вот жизнь была очень серьезная, ответственная, и жизнь нас учила вот этому труду, уважению к старших, пониманию, что такое война. Раненых привозили. И я с 5 лет под Новый год нас собрали мальчишек и девчонок. В этих палатах мы выступали. Палат же не было, это коридоры. Там по 40-50 коек стояло, переломанные, перевязанные с костылями, с бинтами. Это
что, вот это
рыжие застели. Мне отстирывалась кровь, я помню, это рыжий халат у врачей, потому что некогда было стирать.
Некогда.
И вот, значит, первые мои выступления начались. Мне 80, значит, уже 75
лет. Вы там
пели,
стихи читали?
Стихи, плясал я. Все, так сказать, с детства рабочий стаж очень большой. Поэтому у меня эта обстановка, она сразу меня, и вообще на моих ровесников, сразу окунула во взрослую жизнь. Детство мы не потеряли, восприятие такое, но обязанности и ответственность была абсолютно взрослая. Это трудно в это поверить, но на самом деле. Вот я благодарен этому труднейшему детству, зато я многое умею, многое могу и до сих пор. Многое, мне ценности там, человеческие, добро, зло, родина, вера и так далее. Это все в комплексе воспитывало. Двор был большой же все-таки. Двор, там несколько дворов. Каждый свое название имел. Это можно понять. У нас круглый такой назывался Мудрый двор. Почему, не знаю. Мудрый двор и так далее. Следующий там Красный двор и так далее. И все мы вместе, огромное количество ребят. Там все бы, но у каждого еще было особое свое место. Так вот, чужих детей не было во дворе. Двор Его Величества воспитывал. Если что-то не так, тебе там за ухо, под затыльник, какую-то папироску там, значит, тебя как следует врежут там, или к матери пожалуются, пойдут и так далее. Короче говоря, что-то не так, двор воспитывал. Люди старшие всегда, и младших, и даже такие ребята, ну, уже под 20, вот тоже для меня было, в будущем понял, даже такие, ну, как говорят, хулиганистые ребята, может, даже кто-то отсидел даже какое-то время там за хулиганство, там, таких бандитов не было, но все-таки такие нарушители, правонарушители,
да.
Так я помню, что они нас воспитывали тоже. Нельзя ругаться нехорошими словами, нельзя там украсть что-то такое. Они, люди, которые то, что вышли, понимаете, из тюрьмы, там отсидел года два, где Таганка, там недалеко и так далее. Тем не менее, они вот нас воспитывали. Даже так, вот эта беда сплачивала. Вот это поразительно. Я это с Божьей помощью одолел это все воспитание детское. Мне хватило на всю жизнь до сих пор. Отец сразу подержал, больше года выдержал. Там же каждый день выдержать это чудом было. Пошел непрофессиональным военным. Ополчение, значит, потом солдат, потом старшина, потом там лейтенант там, и так далее. Больше года он там выдержал. И в 42-м писем не получали. Какой там письма-то? Ржев там отрезан был. Больше всех самые кровавые и долгая война, они молчали к стыду нашему общегосударственному, молчали, потому что надо было называть, кто виноват в окружении, почему допустили и так далее. А там уже называли, многие, невыгодно было многим. Но сейчас уже это документы, значит, ясно, что 39-я армия, это знаменитая, под Вязьмой, все вот это, Ржевско-Вяземский котел, отец попал, значит, в плен. А мы получили...
В плен попал?
Да, получили, ну, пропал без вести, считай, что похоронка уже тогда была так. И два с лишним года о нем ни слуху, ни духу. Он вернулся 9 декабря 1945 года. После полгода прошло. Там проходили там чистку, разведка, СМЕРШ, все это проходили. Ну, чисто прошел, все нормально.
Но он что-то вам рассказывал о войне?
Рассказывал
или очень мало.
Мало, слишком много. Он прошел, значит, несколько лагерей.
После
в себя пришел, его контузило. И он пришел в себя уже там в Сычевке, в этот знаменитый лагерь под Смоленском, распределительный был. Ну, какой лагерь? Открытое поле, дождь, там все просто колючка. Отбирали, кто более-менее помоложе, в шахты от работы. Рабов выбирали. А кто плохо себя чувствует, стреляли, все. Вот он прошел несколько тюрем в Польше. Потом по такому лагерь, не помню. Потом несколько лагерей. Но помню, что в 44-м году, во второй половине, это Дахау. И 45-й Бухенвальд. Вот отец пошел, представляете? Обалдеть можно. И 6 мая Красная Армия освободил Торгау, где-то там, городок где-то там. Вот такая вот история.
Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой.
Да, вот это вот отец. А о нем это долго можно рассказывать. Он единственное, что рассказывал мало. Я запомнил только то, что вот когда... Почему он никогда не курил? Он закурил. Почему? Потому что курево, во-первых, притупляло чувство голода. Человек покурил, вроде поел, а голодный, а там, тем более, как к рабам к ним относились. Во-вторых, на фронте курево это отвлекало от того, что может пойти подняться сейчас в атаку противника, и ты должен идти в бой. хоть нервы тебя успокоить, поговорить с соседом, о чем ты это отвлекал, понимаете? И так далее. Все психологически и со всех точек зрения курево, ну, было неотъемлемой составляющей быта фронтового. Они от нечего делать, как сейчас бегают. Это, там 5-7-классницы с этими дымят. Это кошмар какой-то. Просто вообще философия. Особенно девчонки, конечно. Это вообще отдельный большой разговор. Рассказывал, что когда нечего было есть в лагерях, все время почему-то в шахтах работал. Это вообще судьба такая. Тяжело под землей шахты. Значит, он говорил, что все, где-то там в Германии мягкий уголь сланцевый такой есть. Сланцевый, мягкий такой немножко. Это я где-то помню, даже мягкий. Так они его жевали, чтобы чего-нибудь, чувство голода перебить. А потом выворачивал все внутрь, потому что отрава была. Сланцевый уголь жевали. Представляете, я помню. Ну и, конечно, никогда не забыл. Он до 61 года дожил. Уже прилично жили, все работали. Там кусок хлеба был, так сказать. Я уже работать пошел. И вот самое главное, что осталось в памяти, это вот что, сели, поели, или там гости там пришли какие-то, дружно жили, знаешь, там праздники какие-то. Вот убирают со стола уже все. А он сидит. Майк говорит, ну давай, давай, все, все, я уберу. Ну, сейчас. И вот он оглянется так, нет кто никого. И он собирал все крошки вот по всему столу. Соберет.
Просто не мог.
Не мог. Его мать ругала, ну постыдись, вон я. Говорит, не могу. Не могу, Клаша, сдержаться. Вот руки просто сами. Вот и все. Вот можно такой ничего не говорить. Вот это только. Вот я до слез вспоминаю. Вот можно ничего не говорить. Только вот этот факт. Много лет прошло. Каждую крошу хлеба.
Вечная память, да. Героям.
Ну вот, короче, я 17 лет
Христос
не мог напечатать.
Да. Царство небесное не желает. Царство небесное, да. Христос воскресе,
говорит. Христос воскресе. И он, я под Ржевом написал 17 лет после его смерти. Не мог написать. А когда туда приехал, и когда мне, я почетный гражданин Ржева, и когда первый раз приехал, и мне рассказали, что после войны первые годы трактористы отказывались пахать. Почему? Потому что трактор по полям шел, как лодка по волнам. Вот это у меня в песне в три слоя солдаты наши лежат. И вот трактор, представляете, шел, и вот я написал. Один полковник, танкист, он говорит, Михаил, спасибо. Только не в три, а в пять слоев лежал. Поправил меня.
Вокруг и задорный звонкий день.